Мир вам, дорогие слушатели. Задаю вам один вопрос. Задумывались ли вы когда-нибудь о том, для чего Господь дал человеку волоса, волосяной покров? Он дал нам два глаза, чтобы видеть, дал нам два уха, чтобы слышать, дал нам нос, чтобы дышать, дал рот, чтобы дышать и говорить, дал две руки, чтобы работать, дал две ноги, чтобы передвигаться. А вот для чего он нам дал волос? Интересная тема. Начнем сегодня с Назарея, что означает «посвященный». Когда я закончил работу на тему «Кажущиеся противоречия в Библии», я задумался и стал просить Господа, над какой же темой мне дальше работать. Повод к тому, чтобы осветить тему о Назарее, Господь Иисус дал мне через одного брата нашего собрания. Он является проповедником и, честно говоря, усердно занимается исследованием Писания. Но в одно из воскресений, при праздновании вечери Господа, зачитывая одно место из Писания, сделал грубую ошибку. Я сразу понял, что его высказывание не соответствует библейскому учению. Он зачитал из книги «Чисел», глава 6, стих 18. «И острижет Назарей у входа скинии собрания голову назарейства своего, и возьмет волосы головы назарейства своего, и положит на огонь, который под мирною жертвою». По поводу сообщения Святого Духа в этом стихе он сказал, этот брат, что волосы Назарея символизируют грехи людей, которые Господь Иисус предал суду на Голгофском кресте, так как в данном стихе Назарей положил волосы своего назарейства на огонь, который под мирную жертвою. Скажу вам сразу, дорогие слушатели, что это глубокое заблуждение и незнание Слова Божьего. Поэтому наш милостивый и любящий нас Господь Иисус предложил мне через Святого Духа осветить этот вопрос, чтобы вы убедились в том, что волос Назарея не символизирует наши грехи. Привожу сразу очень веский аргумент. Поэтому обратимся к очень известному герою Писания Самсону. Вы все знаете, кто Библию читает, знает. Самсон вызывает у нас симпатию и какое-то разочарование в какой-то степени. В Сутях 16, стихи 15 по 17 и 19 читаем. «И сказала ему Делила, как же ты говоришь, люблю тебя, а сердце твое не со мною? Вот ты трижды обманул меня и не сказал мне, в чем великая сила твоя». И как она словами своими тяготила его всякий день и мучила его, то душе его тяжело стало до смерти. И он открыл ей все сердце свое и сказал ей, «Бритва не касалась головы моей, ибо я Назарей Божий от чрева матери моей. Если же остричь меня, то отступит от меня сила моя. Я сделаюсь слаб и буду, как прочие люди». И усыпила его Делила на коленях своих и призвала человека и велела ему остричь 7 кос головы его. 7 — это Божие совершенство по символике, 7. И начал он ослабевать, и отступила от него сила. Отсюда ясно видно, что сила Назарея заключена в его длинных волосах. Хотя наш Господь Иисус не был Назареем, но Назарея в Писании является прообразом Господа Иисуса. Хотя слабым, но они являются прообразом Господа Иисуса. Слово «Назарей» встречается в Библии 11 раз, что означает «несовершенство». И это видно из чисел, глава 6, стих 2. «Объяви сынам Израилевым и скажи им, если мужчина или женщина решится дать обет назарейства, чтобы посвятить себя в Назарее Господу. Посвятить себя в Назарее Господу. Женщина даже. Но мы с вами знаем, что женщина никогда не может быть прообразом Господа Иисуса. Сатана, правда, внушает некоторым женщинам такую мысль, что и они могут выступать в роли Иисуса. Я знаю такую, которая называла себя Деви Мария Христос. Она утверждала, что раньше Иисус выступал в образе мужчины, а теперь, вот в настоящее время, в образе женщины. Это было в России. Она держала свой путь через город Курск в Киев. Не знаю, откуда шла, может, из Москвы, но с севера на юг. Я находился в это время в Курске, поэтому по просьбе мэра города Курска, с ним меня познакомили, были такие обстоятельства, и он хотел меня видеть. Так вот, по просьбе мэра города Курска написал я ему разоблачающую статью, которую он поместил в местную газету, чтобы предостеречь жителей Курска от искушения этой женщины. А за ней толпами шли молодые люди, как сумасшедшие. Хотя женщинам и разрешено было посвятить себя Господу, то есть объявить себя Назареем, но в Писании мы не встречаем женщин-назареев. Итак, Назарей означает посвященный Господу. Главной отличительной чертой Назарея, как мы поняли из Судей, глава 16, стихи 17 и 19, являются его длинные волосы. Если мы рассматриваем Назарея как прообраз Господа Иисуса, то в его длинных волосах мы видим Божью силу. А если мы рассматриваем Назарея как человека, посвятившего себя служению для Господа Иисуса, то в духе этот длинный волос символизирует нашу тесную связь с Господом, то есть отказ от всего мирского и следование за Иисусом, абсолютное послушание Господу, систематическое и глубокое исследование Писания и постоянное пребывание в молитве и так далее. То есть посвятить себя Господу. Отсюда следует, что в духе дети Божьи могут быть назареями. И сила наша будет в соблюдении перечисленных мною условиях следования за Иисусом. Но в рассматриваемом нами вопросе Писание ставит не только большое ударение на длинные волосы назарейства, но и на остальной волосяной покров на теле людей. И по этому поводу я должен сразу очень важное предложение сказать. Запомните это, что волосы людей Божьего творения символизируют их достоинство в глазах Господа. Это очень интересно, не правда ли? По ходу рассмотрения этой темы мы в этом убедимся. Поговорим сначала о Назарее. Закон о Назарее дал Господь своему народу через Моисея в числах глава 6, где читаем, в стихах 3 и 4, то он должен воздержаться от вина и крепкого напитка, и не должен употреблять ни уксусу из вина, ни уксусу из напитка, и ничего приготовленного из винограда не должен пить и не должен есть ни сырых, ни сушеных виноградных ягод. Во все дни назарейства своего не должен он есть ничего, что делается из винограда, от зерен до кожи. Короче говоря, Назарей не должен во дни своего назарейства ничего есть и пить, что изготовлено из винограда, от зерен до кожи. А когда исполнятся дни назарейства человека, посвятившего себя в Назарея, его приводят к входу скинии собрания, где он совершает обряд приношения различных жертв. О стрижке волос пока не говорю, ниже будем говорить. По окончанию этого обряда читаем в стихе 20. После сего Назарей может пить вино. Вино символизирует в Писании радость. Назарей является прообразом нашего Господа Иисуса. А поскольку Иоанна, глава 1, стих 11, читаем, «пришел к своим, а свои его не приняли», то можем сказать, что в первую очередь Господь Иисус посвятил себя своему народу. Он к нему приходил, а не к нам, язычникам. Напоминаю еще раз о том, что я и в других проповедях уже говорил. Свой святой план спасения людей Господь Иисус начал со своим народом Израилем. Он дал ему в пустыне свой закон, в котором суббота занимает особое место и значение. В связи с тем, что Господь дает Израилю небесную манну, которая являлась для народа главной пищей до входа в обетованную землю Ханаан, Он дает ему и субботу, которая первый раз упоминается в Исходе, глава 16, стих 23. И он, то есть Моисей, сказал им, вот что сказал Господь, завтра покой, святая суббота Господня, что надобно печь, пеките, что надобно варить, варите сегодня, а что останется, отложите и сберегите до утра. Чтобы своему народу дать возможность глубже понять, какой смысл имеет суббота лично для Господа и для Израиля, он говорит в Исходе 16, стих 26. «Шесть дней собирайте его, а в седьмой день, суббота, не будет его в этот день». Затем Господь идет на один шаг дальше и объявляет в Исходе 20, стих 10. «А день седьмой, суббота, Господу, Богу твоему, не делай он никакого дела ни ты, ни сын твой, ни дочь твоя, ни раб твой, ни рабыня твоя, ни скот твой, ни пришлец, который в жилищах твоих». Почему Господь учреждает Израилю такой порядок? Потому что это его народ, который он создал и любит его, и желает жить в его среде, и что суббота является знамением их глубокой связи со своим Творцом. Исход 25:8 читаем. «И устроят они мне святилище, и буду обитать посреди их». А в Исходе 31:13 дальше следует. «Скажи сынам Израилевым так. Субботы мои соблюдайте, ибо это знамение между мной и вами, в роды ваши, дабы вы знали, что я Господь, освящающий вас, то есть отделяющий, отделивший от всех народов». Господь Иисус создал Израиль, освятил его, то есть отделил его для себя. Поэтому уже на земле он желает жить в его среде. А теперь возникает вопрос, когда, где и на каких началах он желает жить среди Израиля? По этому поводу Господь обращает в Исходе 20, стих 11, внимание Израиля на то обстоятельство, что в шесть дней создал Господь небо и землю, море и все, что в них, а в день седьмой почил, то есть отдыхал. Посему благословил Господь день субботний и освятил его, выделил его особо. Господь связывает свой отдых после шести дней труда по созданию неба, земли, моря и всего, что в них, с отдыхом своего народа в седьмой день, который он называет субботой покоя. Господь желает, чтобы его народ полностью воплотился со своим Иеговой и ходил в абсолютном послушании ему. Но Писание говорит нам в Псалме 89, стих 5, «Ибо пред очами твоими тысяча лет, как день вчерашний, когда он прошел, и как стража в ночи». И 2 Петра 3:8 апостол подхватывает и особенно выделяет вот эту мысль. «Одно то не должно быть сокрыто от вас, возлюбленные, что у Господа один день, как тысяча лет, и тысяча лет, как один день. Одно то не должно быть сокрыто от вас». Господь хочет, чтобы мы это знали, чтобы этот факт не был от нас скрыт. Почему? Потому что 6 дней своего труда по созданию мира он связывает прежде всего с историей своего народа. Поэтому он открывается в Ветхом Завете своему народу, а не язычникам. Из Нового Завета мы с вами знаем, что Бог хочет, чтобы все люди спаслись для жизни вечной. Однако в лице израильского народа Господь начинает осуществлять свой план спасения людей вообще. Каждый день труда Господа по созданию мира он приравнивает к 1000 лет существования людей на земле. Но так как после 6 дней своего труда он на 7-й день отдыхал, то он желает в 7000 лет отдыхать со своим народом в его среде. Поэтому в выше приведенных стихах Господь открывает своему народу Израилю свой замысел в отношении субботы. Это значит, что Господь начал историю Израиля с субботы, как мы выше отметили в Исходе, глава 16, стихи 23 и 26, и в главе 20, стих 10, и закончит историю Израиля на земле в 7000 лет, в так называемом 1000-летнем мирном царстве. А 2000 лет времени благодати, в которой Господь занимается с нами, с язычниками, являются лишь вставкой в Божьем плане спасения своего народа Израиля. Отсюда видно, что главное ударение Святой Дух ставит в Писании на Божий народ Израиль. Поэтому мы и имеем 3 Евангелия, 2 из которых являются: одно – Евангелием Царствия, а другое – Евангелием Благодати. О третьем я здесь не буду упоминать, в другой проповеди говорил. Евангелие Царствия касается сугубо Израиля, а Евангелие Благодати дано для язычников. Евангелие Царствия начал проповедовать Иоанн Креститель и сам Господь Иисус, будучи на земле. Об этом читаем в Матфея 3, стих 2. Иоанн Креститель говорит: «Покайтесь, ибо приблизилось Царство Небесное». А в Матфея 4:17 читаем: «С того времени Иисус начал проповедовать и говорить: покайтесь, ибо приблизилось Царство Небесное». То же самое. Это значит, что в лице Иисуса небо, то есть Бог, приблизилось к людям на землю. К этому покаянию призывал Иоанн Креститель евреев, когда совершал крещение в Иордане. Но поскольку евреи не приняли Иисуса своим Мессией, то Евангелие Царствия прерывается примерно на 2000 лет времени благодати, а апостолу Павлу Господь Иисус поручает лично проповедовать язычникам Евангелие благодати. Об этом читаем в Деяниях апостолов, глава 20, стих 24. «Но я ни на что не взираю и не дорожу своей жизнью, только бы с радостью совершить поприще мое и служение, которое я принял от Господа Иисуса, проповедать Евангелие благодати Божией». Поэтому прошу больше не путать Евангелие благодати с Евангелием Царствия. При своем пришествии на землю в плоти Господь Иисус уже хотел устроить своему народу 1000-летнее мирное царство и ввести его в покой субботы, но народ не принял его своим Мессией, поэтому 1000-летнее царство откладывается на 2000 лет времени благодати, о чем ниже прочитаем в Евреях, глава 4, стихи 9-10. Вернемся к этому месту. По окончанию времени благодати 2 свидетеля Господа будут снова проповедовать Евангелие Царствия, согласно Матфея 24, стих 14. «И проповедано будет сие Евангелие Царствия по всей вселенной, как? Во свидетельство всем народам, но не во спасение». и тогда придет конец двумя свидетелями в 70-ю седьмину. Хотя Израиль не принял Иисуса своим Мессией, но Иисус верен своим обетованием в отношении своего народа, так как он обручился с ним, о чем читаем в Осии, глава 2, стихи 19 и 20. «И обручу тебя мне навек, и обручу тебя мне в правде и суде, в благодати и милосердии, и обручу тебя мне в верности, и ты познаешь Господа». Поскольку Израиль не принял Иисуса своим Мессией, то он отставляет его на 2000 лет в сторону. Но субботство, то есть обещанное пребывание израильского народа в тысячелетнем мирном царстве, Иисус сохраняет. И вот теперь читаем об этом в Евреях, глава 4, стих 9 и 10. «Посему для народа Божия еще остается субботство, ибо кто вошел в покой его, тот и сам успокоился от дел своих, как и Бог от своих». Господь-то успокоился от дел своих по сотворению мира, а вот народ его не вошел в предложенный ему покой. Господь Иисус явно не может радоваться такому состоянию своего народа, поэтому он и говорит в Матфея 26, стих 29, «Сказываю же вам, что отныне не буду пить от плода сего виноградного до того дня, когда буду пить с вами новое вино в царстве Отца моего». Смотри также Марка 14:25 и Евангелие от Луки 22, стих 18. Это значит, что Господь Иисус будет иметь радость лишь тогда, когда будет вместе со своим народом находиться в царстве Отца своего, то есть в тысячелетнем мирном царстве. Поэтому Назарей, который является прообразом Господа Иисуса, не имел права во время своего назарейства пить и кушать всего того, что изготавливается из винограда. Назарей — это посвященный, а Господь Иисус посвятил себя своему народу и уже в Ветхом Завете с такой любовью и заботой в милости и долготерпении работает с ним и над ним. Тот факт, что Господь Иисус будет иметь радость общения со своим народом в тысячелетнем царстве, мы символично видим также в первом чуде, которое он сотворил в Кане Галилейской. Я прочитаю этот текст, который имеет два толкования. В первую очередь, описанное событие касается Израиля и указывает на тысячелетнее царство. Иоанна, глава 2, стихи 1 по 11. «На третий день был брак в Кане Галилейской, и матерь Иисуса была там. Был также зван Иисус и ученики его на брак. И как не доставало вина, то матерь Иисуса говорит ему, вина нет у них. Иисус говорит ей, что мне и тебе, жена, еще не пришел час мой. Матерь его сказала служителям, что скажет он вам, то сделайте. Было же тут 6 каменных водоносов, стоявших по обычаю очищения иудейского, вмещавших по 2 или по 3 меры. Это очень интересно. Иисус говорит им, наполните сосуды водою, и наполнили их до верха. И говорит им, теперь почерпните и несите к распорядителю пира. И понесли. Когда же распорядитель отведал воды, сделавшейся вином, а он не знал, откуда это вино, знали только служители, почерпавшие воду. Тогда распорядитель зовет жениха и говорит ему, «Всякий человек подает сперва хорошее вино, а когда напьются, тогда худшее. А ты хорошее вино сберег доселе». Так положил Иисус начало чудесам в Кане Галилейской и явил славу свою, и уверовали в него ученики его. Прежде всего обращаю ваше внимание на выражение «на третий день был брак». Это значит, что после 2000 лет времени благодати, 1000 лет как один день, то есть после 2000 лет прерванного общения Господа со своим народом, он будет жить в его среде и иметь теснейшую связь и общение. В третьем дне мы видим тысячелетнее царство. Сначала на этой свадьбе купили хорошее вино, но и этого худшего вина даже не хватило. Это говорит о том, что при пришествии Иисуса ни Израиль, ни Иисус не имели радости. Желаемая радость была омрачена отвержением Израиля своего Мессии. Иисус превратил воду в 6 каменных водоносах в прекраснейшее вино, которое и было подано в заключение. Выражение «всякий человек подает сперва хорошее вино, а когда напьются, тогда худшее, а ты хорошее вино сберег доселе». Это говорит о том, что согласно евреям, глава 4, стих 9 и 10, что я выше зачитал о субботстве, настоящая радость Иисуса и его народа отсрочена на 2000 лет и сбережена для тысячелетнего царства. Об этом чуде можно еще много сказать, но я упомянул лишь то, что касается нашей темы, о настоящей радости Иисуса в тысячелетнем царстве. Смоква символично указывает на израильское государство, которое восстановлено в 1948 году, согласно Матфея 24:32. Виноград указывает на священство, которое будет восстановлено в тысячелетнем царстве. Посредством священства Господь Иисус будет в тысячелетнем царстве иметь со своим народом теснейшее и гармоничное общение, поэтому его назарейство будет закончено. В отношении стрижки волос назарея у входа скинии собрания по окончании дней его назарейства, числом 6:18, можно следующее сказать. Когда Господь Иисус предложил Аврааму принести в жертву его сына Исаака, то Господь дал Аврааму замену вместо Исаака. Бытие 22, 12 и 13 стих. Ангел сказал: «Не поднимай руки твоей на отрока и не делай над ним ничего, ибо теперь я знаю, что боишься ты Бога, и не пожалел сына твоего, единственного твое для меня». И возвел Авраам очи свои и увидел, и вот позади овен, запутавшийся в чаще рогами своими. Запутавшийся в чаще рогами своими. Авраам пошел, взял овна и принес его во всесожжение вместо сына своего. Овен является прообразом Иисуса, Агнца Божьего, а его рога символизируют силу и власть Сына Божьего. Тот факт, что овен запутался своими рогами в чаще, говорит о том, что Иисус, снизойдя с небес в плоти на землю, пленил свою власть, в плен взял ее, которую он имел у Отца на небесах. В слабости плоти человека Господь Иисус победил на Голгофе сатану. Евреям 2:14. А как дети причастны плоти и крови, то и он также воспринял оные, дабы смертью лишить силы имеющего державу смерти, то есть дьявола. А пришествие Бога в лице Иисуса на землю в плоти Святой Дух называет великой тайной. 1 Тимофея глава 3, стих 16. И беспрекословно, великое благочестие тайна. Бог явился во плоти, оправдал себя в духе, показал себя ангелом, проповедан в народах, принят верою в мире, вознесся во славе. Бог пленил свою силу и явился к людям на землю в слабости плоти, что мы и видим в овне, запутавшимся рогами в чаще. В таком положении овен не может уже ни на кого нападать и не может своими рогами защищаться. В Писании мы встречаем очень много примеров, в которых видим, что рога символизируют силу или мощь. Приведу для этого один классический пример из книги Даниила. Но этот пример имеет очень важное пророческое значение, которое должно еще исполниться. Даниила 8, стихи с 3 по 8. «Поднял я глаза мои и увидел. Вот один овен стоит у реки, у него два рога и рога высокие, но один выше другого, и высший поднялся после. Видел я, как этот овен бодал к западу, и к северу, и к югу, и никакой зверь не мог устоять против него, и никто не мог спасти от него. Он делал, что хотел, и величался. Я внимательно смотрел на это, и вот с запада шел козел по лицу всей земли, не касаясь земли. У этого козла был видный рог между его глазами. Он пошел на того овна, имеющего рога, которого я видел стоящим у реки, и бросился на него в сильной ярости своей. И я видел, как он, приблизившись к овну, рассвирепел на него и поразил овна, и сломил у него оба рога, и не достало силы у овна устоять против него, и он поверг его на землю и растоптал его. И не было никого, кто мог бы спасти овна от него. Тогда козел чрезвычайно возвеличился, сам возвеличился теперь, но когда он усилился, то сломился большой рог, и у него сломился теперь, и на место его вышли четыре обращенные на четыре ветра небесных. То же самое, как в рогах мы видим в длинных волосах Назарея, которые он должен обрезать по окончании дней своего назарейства. Иисус пришел на землю к людям в плоти, то есть оставил свою силу, чтобы в слабости плоти умереть за грехи всех людей на Голгофе, потому что в своей славе, вне плоти, он не мог бы умереть. Бог совершил суд гнева над нашими грехами на своем Сыне, который уничижил себя самого, приняв образ раба, сделавшись подобным человеком и по виду став как человек. Послание Филиппийцам 2, стих 7. Для ясности привожу вышеупомянутое место из книги «Числа». Числа 6, стих 18. «И острижет Назарей у входа скини собрания голову Назарейства своего, и возьмет волосы головы Назарейства своего и положит на огонь, который под мирную жертвою». На этом сегодня закончим, продолжим в следующий раз.